Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета, с теми преданиями, которые хранились в ветхозаветном народе Израиля сначала в устных формах или в каких-либо еще не дошедших до нас, а затем были сведены в единый свод, который и до ныне сохраняет для нас статус Священного Писания, Священного Писания Ветхого Завета. И мы все не перестаем говорить о той очень важной, решающей эпохе, которую довелось пережить ветхозаветному народу Израиля в VI веке до Рождества Христова и который носит название Вавилонского плена. Мы говорили уже о тех пророках, которые проповедовали в разные периоды Вавилонского плена, главным образом проповедуя о грядущем спасении, стараясь вселить надежду и веру в сердца своих собратьев, надежду на то, что Господь скоро дарует это спасение, освобождение от плена и возвращение на родину, в обетованную землю. И на этом наш разговор еще не исчерпывается. Разговор о значении Вавилонского плена и о том, какие еще плоды, духовные плоды, принесла эта трагическая, но послужившая столь великой пользе эпоха. В самом деле Вавилонский плен стал временем перерождения народа Израиля, когда, находясь в языческом окружении со столь сильными традициями, а об этих традициях языческого Вавилона мы подробно говорили в прошлый раз, вот в этом окружении Израиль, наконец, осознал себя как народ Божий. И здесь мы не можем не вспомнить хотя бы кратко, опять-таки, о проповеди Дефтера Исаии, великого пророка, послужившего делу восстановления или даже воскресения Израиля. Его проповедь имела огромное значение, и благодаря ей, наконец, изначальная память о завете с Богом, которая прежде всего до этого хранилась только усилиями отдельных бесстрашных ранних пророков времен монархии, теперь она обрела вид той всенародной религии, которая осознавалась как данная отцам, их Богом, и верность которой нужно хранить даже до смерти. По выражению русского библеиста 20-го столетия Карташова, я позволю себе привести достаточно пространную цитату из его доклада «Ветхозаветная библейская критика», которую он сделал в Свято-Сергиевском институте в Париже в 1947 году. «В горниле Вавилонского плена не только возродился, но, можно сказать, заново родился иудейский народ. Уведен был в плен гордый политический народец, непрерывно ведший авантюрные войны в лоне то египетской, то ассиро-вавилонской коалиции, грубый бытовой язычник, идолопоклонник, а вернулся на развалины Иерусалима трезвый монотеист, ревнитель монопольного культа своего бога Яхве, понятого, наконец, как единого и единственного бога всего мира и всех народов. Израиль оперся не на свою государственную власть и династию, не на армию, а на свою веру, на свое строго уставное культовое благочестие, на свое священство, на свою писанную Моисееву Тору и ее книжное продолжение пророков и прочие писания, на то, что в эллинистическом мире поначалу через иудеев же получило название Библии. Состав и редакция библейских книг получила свою чеканку именно в этой духовной лаборатории плена». Конец цитаты. Вот отметим, как удачно Карташов назвал эту эпоху плена духовной лабораторией, в которой начали получать окончательную чеканку те традиции Писания, которые затем составили вот наше единое целое под названием Библия. Библия как книги, книги, но повествующие о единой священной истории. И в верности этой религии Бога Израилева народ, наконец, увидел смысл своего призвания и устремил на это все свои усилия. В чем выразились эти усилия и кто их совершал? Вот это и есть тот вопрос, который нас интересует теперь. Остатки народа Израиля объединились в эту эпоху не только вокруг пророков, но вокруг священников. Очень показательно, что пророк Иезекииль, о котором мы говорили на прошлых лекциях, и пророк, который тоже проповедовал в Вавилонском плену, он совмещал в себе служение пророческое и священническое. Это было очень символично, потому что с этого момента религиозная жизнь народа, она начинает приобретать формы более всеобщие, с одной стороны, а с другой стороны, эта жизнь начинает руководствоваться не только харизматическим служением отдельных личностей пророков, а вот таким систематическим священническим служением, которое имело ярко выраженный и такой внешний формальный характер. Это было той твердой основой, на которой зиждилась религиозная жизнь народа. Но происходило это постепенно, и процесс этот приобрел серьезную основу и широкое направление именно в Вавилонском плену. Требование тщательного соблюдения точно установленных обрядов – все это свидетельствовало о стремлении создать на земле среди языческих народов в чуждой атмосфере, создать народ, чья жизнь посвящена была бы хвале своего Бога, который на самом деле есть истинный Бог. Вспомним, в этом состояло содержание проповеди Дефтера Исаии. То есть создать народ святой, народ, посвященный своему Богу, народ, способный осуществлять совершенное, вплоть до мельчайших деталей, служение этому Богу, чья трансцендентность, то есть бесконечное недостижимое величие, воспринимается прежде всего и с крайней остротой. То есть, с одной стороны, бесконечное величие и недоступность, неприступность, а с другой стороны, ощущение присутствия этого великого Бога среди народа. И вот стремление сохранить это ощущение, стремление сохранить чистоту именно такой веры, невзирая на ожесточенный натиск чуждых языческих верований и культов, все это было отражено в той деятельности, которую предприняли священники, кодифицируя и детализируя до мельчайших подробностей весь тот культ и уклад жизни, религиозный, бытовой, который мы встречаем в том числе и прежде всего в Священном Писании Ветхого Завета. Речь идет прежде всего о сердцевине Пятикнижия Моисеева, сердцевине вот такого ритуального характера, а именно книги Левит прежде всего. Религиозная основа и вдохновение этой книги, богодухновенность этой книги, действительно, как и все в законе Моисеевом, исходит от пророка Моисея, так как в центре стоит именно закон, данный Богом через Моисея, главное откровение, которое дано человеку для того, чтобы он был в верности завету и общению с Богом. Книга Левит заканчивается такими словами: «Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае». Но вместе с тем книга целиком состоит из очень подробных обрядовых предписаний, описаний различных жертвоприношений, запрещений, ограничений, касающихся различных сфер жизни человека, включая пищу, отношения между полами, правила гигиены и все что угодно. Не только вещи, которые кажутся религиозными и являются прежде всего религиозными нормами. И вот вся книга состоит из подобного рода предписаний, запретов и описаний. Например, в первых 7 главах говорится о жертвоприношениях. Скажем, о жертве мирной или о жертве всесожжения. Описание достаточно подробное, которое невозможно читать с таким же увлечением, скажем, как рассказы из книги «Бытия». Более того, не может не удивлять, что христианская церковь, для которой все это сохраняет авторитет Священного Писания, явно не соблюдает букву этих писаний. Мы не приносим этих жертв и соблюдаем далеко не все нормы ритуального характера, которые излагаются в остальных главах книги Левит. Кроме описания жертвоприношений, здесь содержатся и правила, которыми должны руководствоваться священники, имеется в виду, опять-таки, ветхозаветное священство, правила, которые помогают различать чистое от нечистого, опять-таки, в ритуальном смысле, животные там чистые или нечистые, кого можно употреблять в пищу, а кого нельзя. В оставшихся главах говорится о праздниках и различных ритуальных нормах святости. Само понятие это в книге Левит, оно, если внимательно читать текст книги, без труда можно увидеть, что это понятие, оно употребляется в каком-то ином, не совсем таком значении, в котором употребляем мы в нашей современной речи это понятие. Так вот, как толковать все это, весь этот свод правил и предписаний, которые действительно потеряли свое буквальное значение, но, тем не менее, не перестают быть священным писанием, да еще и составлять центральную часть закона Моисеева. Самое главное, что мы, прежде всего, не должны остановиться на простом и вроде бы таком напрашивающемся выводе, что все это может интересовать только археологов там, или специалистов по истории религии. Или, в крайнем случае, что все это интересно для того, чтобы иметь представление о том религиозном мире иудаизма, в котором родился и жил Господь наш Иисус Христос, и с которым связано Его учение. Действительно, в Новом Завете мы часто встречаем ссылки и упоминания тех самых обрядов, о которых говорится в книге Левит, и действительно, эти нормы иудаизма, изложенные в книге Левит, они дожили и были очень распространены в эпоху Иисуса Христа. Но ответить так, что все дело сводится только к этому, было бы большой ошибкой. Поэтому постараемся понять, в чем же неприходящий какой-то такой вот прямой смысл этих писаний, помимо того, что они могут удовлетворять нас, у нас чисто исторический или религиоведческий интерес. Кстати, в истории церкви были попытки найти и какие-либо еще пути толкования тех страниц Писания, которые потеряли вот свое такое буквальное значение. Так, например, в эпоху христианской древности, еще в эпоху святых отцов, было очень популярно толковать Священное Писание аллегорически, как, например, это делала еще с глубокой древности Александрийская богословская школа. Так, например, о таком аллегорическом толковании, правда, пример этот, может быть, несколько крайний и даже курьезный, можно себе представить, составить представление на основании, например, такого свидетельства по поводу того, почему какие-то животные можно употреблять в пищу, а какие-то нет. И, как мы помним, из 11 главы книги Левит, там основным критерием для определения, что можно, а что нельзя, является обстоятельство, жует ли это животное жвачку или нет, или же имеет ли оно раздвояющиеся копыты или нет. Так вот, один из примеров этого аллегорического толкования в Александрийских кругах. Он состоит в том, что разрешение употреблять в пищу животных с раздвояющимися копытами есть на самом деле повеление, данное иудеям, быть рассудительными. А такое же предписание относительно животных, жующих жвачку, должно быть истолковано как призыв к постоянной памяти о Боге и о Его делах. Ну, в аллегорическом толковании, конечно, тоже имеется определенный смысл всегда, но на этом примере можно увидеть, что иногда оно заводит слишком далеко, и это явно не может удовлетворять читателя, который хочет увидеть смысл, более тесно связанный с буквой текста, но в то же время и актуальный сейчас и всегда. И на самом деле книга «Левит», несмотря на всю архаичность и неактуальность своей буквы, она представляет собой книгу воистину живого богословия и поэтому имеет крайне важное значение для нашей религиозной жизни сейчас в христианской церкви и когда бы то ни было. О чем же она повествует? Чему она нас учит? Прежде всего, книга «Левит» на своем языке, на языке храмового культа Ветхого Завета, она дает нам чувствовать присутствие Божие. На всех своих страницах книга «Левит» упоминает Бога. Но говорит она не абстрактно о Его природе или свойствах, или атрибутах, а скорее показывает, что такое присутствие Божие для народа. И в ответ на это присутствие народ должен совершать определенные многочисленные, но очень многозначительные действия. Тем самым ощущая одно из главных свойств Божиих, о которых Ветхий Завет любит говорить, а именно святость Бога. Святость в Ветхом Завете — это качество, присущее исключительно Богу. Только о Боге можно сказать, что Он свят. И это качество означает в то же время и некую тайну, тайна, суть которой в том, что Бог — это некто совершенно иной, совсем другой, точнее иной, абсолютно отличный от всех существ, которые мы видим или о которых имеем представление. Он совершенно иной, отделенный от этого мира. Да, Он создал мир, Он является его Творцом, но Бог и мир — это разные вещи. И святость Бога — это качество, о котором говорится в Ветхом Завете, которая обозначает именно эту самую инаковость. Никто, абсолютно никто не может быть сравнен и сравним с Богом. И вот эта идея святости, или, как сказали бы современные философы, трансцендентности Бога, она господствует во всей книге. Книга «Левит» напоминает верующим людям, не только тем иудеям, которые жили в Вавилонском плену или после него, а всем верующим людям, христианам, что отцовство Бога, которое нам открыл Господь Иисус Христос, оно не должно вызывать у нас чувство пренебрежения к тому глубокому благоговению, которое испытывал перед своим Богом Израиль. То есть к тому благоговению, которое мы до сих пор именуем страхом Божиим. И это благоговение, именно так, наверное, более точно можно выразить смысл, передаваемый словосочетанием «страх Божий». Это благоговение, оно является ответом на достойным, адекватным ответом на такое качество Бога, как святость, инаковость. И в то же время Бог, который един свят, и нет подобного Ему, Бог пожелал избрать народ, поселиться среди него, и, более того, Он желает эту самую свою святость источником и хранителем, который является только Он хочет эту святость сообщить своему народу. Освятить. Вот освящение — это то, что тоже является очень важной темой для книги «Левит». И здесь мы должны увидеть целый ряд шагов, которые предусматривает богословие книги «Левит», шагов, которые направлены на то, чтобы народ почувствовал себя избранным и освященным. Все это находит свое отражение в том ритуале и культовых нормах, обрядовых действиях, о которых подробно говорится в книге Левит. Внешне это выражается в том, что из мирской области изымается какая-то часть жизни и деятельности человека и попадает в область, принадлежащую Богу. Опять-таки, символически, конечно. То есть святость Божия, которая на языке храмового культа выражается в наличии храма и в его атрибутах, принадлежностях. И эта святость, она распространяется и на лица, на предметы, на места, на времена. Поэтому мы в книге Левит читаем о том, что какая-то часть людей, левиты и священники, они посвящаются служению Богу, что этому посвящению сопутствует посвящение определенных предметов, мест. Целые отрезки времени в жизни народа посвящены Богу. Суббота, седьмой день, праздники и так далее. И тем самым Бог возвещает о своей цели освятить весь народ, изъять его из той атмосферы, которая его окружает и которая является языческой, то есть далекой от Бога, отпавшей от Бога. И тем самым Бог приобретает этот народ для себя. То есть, иначе говоря, книга Левит на языке храмового обряда, она возвещает нам о тех великих библейских темах, о которых мы говорим почти непрестанно с самого начала на этих наших лекциях по Священному Писанию Ветхого Завета. Какие же это шаги, которые предписывает книга Левит в направлении освящения народа, которое даруется Богом? Прежде всего, мы можем видеть, как многие действия, предписываемые книгой Левит, они состоят в том, что что-то нужно отделять от чего-то. Израиль должен быть отделен от других народов. То есть он не должен быть как египтяне или хананеяне, и не должен поступать как они. Эту идею мы встречаем непрерывно на страницах Ветхого Завета. Но неприходящий смысл этой идеи состоит в том, что святость, к которой мы хотим быть приобщенными, святость Божия, она требует разрыва со всем, что нечисто, что чуждо Богу, что ложно. Потому что египтяне и хананеяне для Ветхого Завета — это олицетворение противодействия Богу, олицетворение силы, которая удерживает народ Божий в рабстве и во лжи. Так в книге Левит тоже продолжается эта тема, когда в жизни народа Божия что-то скверное, нечистое, оно отделяется от жизни в единстве с Богом. Так перед нами, например, главы 13-14, где, кажется, медицинские нормы, они имеют значение религиозного закона. В этих главах говорится о прокаженных, когда человек, будучи прокаженным, он тем самым отделяется от святости Божией. И когда человек избавляется от проказы, он, согласно этому закону, приходит к священнику принести жертву и таким образом вступает в общество Господне, то есть в народ Божий, и он будет чист. Левит, 14 глава, 20 стих. Здесь можно вспомнить, конечно же, новозаветную историю, как Иисус Христос исцелил 10 прокаженных, но там эта история, она оттеняет уже то негативное последствие, которое имели эти законы, изложенные в книге Левит, точнее, не они имели эти последствия негативные, а люди, понявшие их в букве, они сделали эти заповеди закона средством унижения других людей и превозношения над ними. Потому как в этой истории, когда Иисус исцеляет 10 прокаженных, оказывается, что 9, будучи иудеями и воспринявшими исцеление от проказы как нечто должное, они совершили все, что полагается по закону, пришли к священнику, очевидно, и он засвидетельствовал их возобновление членства в народе Божьем. Тогда как 10-й, бывший самарянином, тем, который в любом случае не мог войти в народ Божий, он был исполнен чувства благодарности Господу, и это-то как раз и ожидал Иисус Христос от своих учеников. Но в любом случае мотив отделения, разделения, он для библейской истории имеет очень важное значение. Важно только правильно понять этот мотив, когда Бог отделяет что-то чистое, святое от чего-то скверного и нечистого. Важно только правильно увидеть границу между тем и другим. В свое время Бог призывает Авраама, выделяя его из языческой среды, выделяет Ноя, предписывая ему войти в ковчег, отделившись от всего мира, нечестие которого уже превысило все нормы. И вот в этом, очевидно, заключается и смысл закона о чистом и нечистом и о прочих разделениях, которые мы читаем в книге Левит. Это отделение, как я уже сказал, совершается не просто ради самого себя, а совершается в целях освящения, то есть ради того, чтобы то, что отделено от сферы нечистоты и лжи, оно должно стяжать святость от Бога. И Бог требует от Израиля стремления к этой святости, потому что этот народ он избрал, и он принадлежит ему, Богу. И он поместил его в такой жизненной сфере, в которую другие не имеют доступа. Существует совершенно особое отношение Бога к Израилю и Израиля к Богу. Так мыслится в книге Левит. Или, короче говоря, это можно сформулировать словами самой книги Левит. «Будьте святы, ибо я свят, Господь Бог ваш». Левит, 11 глава, 44-45 стихи. Что значит «будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш»? Ясно, что это не ограничивается лишь стремлением одного Бога сообщить эту святость своему народу, который он избрал. Он ждет ответных усилий и шагов и со стороны народа. И в этом главное обязательство того, кто вступил в завет с Богом. Это то практическое следствие завета, которое ожидает Бог от своего народа. Народ должен творить волю Божию, следовать его словам. И все у народа, избранного Богом, должно быть сосредоточено на этой жизни в Боге. Все сферы жизни. Потому что эта жизнь перед лицом Бога, избравшего его. Перед лицом Бога, который является великим и святым и хочет эту святость даровать народу. И все, что может прославлять эту святость, и позволяет воспитывать в себе подражание этой святости, стремление исполнить слова Божии, все это должно тщательно соблюдаться. На это направлены и великолепие культа храмового, и его разнообразие, и все то, чем должны руководствоваться в своей жизни члены народа Божия. Особое внимание, конечно же, здесь обращается не только на чисто формальные нормы храмового культа, а на отношения между людьми. И здесь очень показательна глава 19, где упоминается о самых разных вариантах, которые могут возникать во взаимоотношениях между людьми. Упоминаются такие, кажется, совсем практические стороны жизни, как плата наемнику за работу или какие-то еще, может быть, вполне меркантильные нормы. Но всякий раз этим требованием решать все по справедливости и честно дается одно единственное обоснование: «Я Господь Бог ваш». То есть все нормы, которыми руководствуется народ в своей жизни, не обязательно имеющие отношение к религиозной сфере, все эти нормы, они имеют единственное основание, что Богом твоим является Господь, избравший тебя в завет. То есть идеал, который рисует нам книга Левит, к которому она призывает стремиться, это сделать из народа Божия общину освященных, общину тех, кто достоин приносить Богу жертву смысл которой не просто в совершении действий, а вот в тех отношениях между людьми, которые бы характеризовали эти отношения как братские. И вот этот идеал, он остается идеалом не только для ветхозаветного Израиля, в среде которого появилась на свет книга Левит, а он остается идеалом и для нашей христианской церкви всегда. Потому что церковь – это новый Израиль. Израиль по духу. Израиль, который желает жить этим священным писанием не по букве, а по духу. В этом отношении можно порекомендовать почитать из Нового Завета послание к евреям и первое послание апостола Петра, соборное, где этой теме того, как буква Ветхого Завета приобретает для нас новое неприходящее значение, вот этой теме уделяется в этих посланиях большое внимание. Еще одну тему, которую дает нам почувствовать книга Левит, это то, что он дает нам ощутить, книга Левит дает нам ощутить, что такое жертвоприношение. Не только как принесение в жертву животных, как это было принято в той глубочайшей теперь для нас ветхозаветной древности, а жертвоприношение по существу. Ведь и до ныне жертва, жертвоприношение – это то, что составляет очень важную, существенную сторону религиозной жизни. Другое дело, что мы приносим в жертву сейчас, тогда как смысл остается, или, по крайней мере, требования к смыслу остаются одни и те же. И вот идея, которую формулирует нам самыми разными способами на разных страницах Библии, идея, которая должна вдохновлять подлинное жертвоприношение, она заключается в том, что Бог, Всевышний Творец, которому и так все принадлежит, и к которому все должно возвратиться, в том числе и сам человек, все люди, все творения, все твари. И в то же время Богу приносят жертвы не от того, что Он в этом нуждается, а как признание Его высшей власти, как признание Его власти и вместе с тем, как признание благодарности за то, что Он в этой своей власти и мощи подарил жизнь, подарил право пользоваться всеми благами, которыми окружает нас, даруя нам дары природы и так далее, и самые разные способности и возможности. И поэтому человек возносит Богу часть того, что Богу и так принадлежит, но с этой частью человек отдает и часть своего сердца Богу в благодарности и признательности. И в этом заключается тот смысл жертвы, которому нас научает и, прежде всего, книга Левит. Здесь мы встречаем самые различные виды жертв. Например, в первой главе книги Левит рассказывается о так называемой жертве всесожжения. Само название говорит за себя, что здесь в жертву приносится то, что сжигается полностью. Надо сказать, что сжигание на огне в древности было одним из таких символических способов принятия Богом жертвы. Ясно, что Бог, невидимый и неприступный, Он не нуждается в этом не только в таком вот существенном смысле, о котором мы сейчас говорили, но что Бога невозможно представлять в виде существа, которое будет что-то есть или пить. Поэтому древний религиозный культ, он находил какие-то символические формы, в которые можно было бы обставить принятие Богом жертвы. И вот такой самой приемлемой и распространенной формой было сжигание на огне, куда приносили лучшее из того, что получал человек, трудясь на земле и получая как дары природы. И поэтому жертва всесожжения, когда сжигалось все, это жертва, которая, можно сказать, была, так сказать, самой жертвенной. Все приносилось Богу. В третьей главе книги Левит рассказывается о так называемой жертве мирной, смысл которой состоял в том, что, принося в жертву лишь часть, тогда как оставшуюся часть приносящий съедал сам, это было символом того, что человек обретает мир со своим Богом. Он с ним вместе имеет как будто единую трапезу. И в этом выражались такие близкие доверительные отношения со своим Богом. Или же в 4 главе книги Левит говорится о жертве за грех. Причем говорится, что грех, который совершен, был невольно, по ошибке против каких-либо заповедей Господних. Левит, 4 глава, 2 стих. И здесь тоже смысл актуальный для нас и сейчас, потому что это не что иное, как выражение памяти о грехе, который, к сожалению, является моим почти постоянным состоянием. И в этой памяти о том, что я каждую минуту могу согрешить против заповедей Господних, в этой памяти книга Левит и предписывает приносить эту жертву за грех. То есть, в любом случае, все жертвоприношения, они имеют своей целью установить общение или единение человека с Богом. При этом обряд может совершаться самый различный. Как мы видим в книге Левит, на это направлены жертвы, когда жертвуются самые разные плоды и продукты питания. И вместе с тем, это обилие жертв Ветхого Завета, оно готовит нас к самому главному, к восприятию того, какое значение для нас имеет единственная и неприходящая жертва, жертвоприношение, жертва на Голгофе, где себя отдал в жертву сам Господь Иисус Христос. И здесь, в этой жертве, которая совершена раз и навсегда, мы можем увидеть элементы всех тех жертвоприношений, о которых только что мы кратко говорили на примере, на материале книги Левит. Здесь и благодарение Богу за то, что Он нам дарует сам факт творения и рождения нашего в мир, и мысль о грехе, которым мы могли оскорбить Божью правду, нарушить закон Божий. Здесь и стремление общаться с Богом, быть с Ним в единстве, о чем мы говорили в связи с жертвой мирной из книги Левит. То есть и здесь, и в этой своей части Священное Писание вновь устремлено ко Христу. Вновь и вновь нам дается почувствовать на языке ветхозаветного культа, как желанно для нас единство с Богом, и как мы жаждем искупить свой грех перед Богом. Все это становится возможным на Голгофе, где Христос является и приносящим жертву, и приносимым эту жертву. Таким образом, книга Левит не перестает иметь значение великой книги, предназначенной для всей Церкви. Это книга, повествующая о народе, об общности людей, жизнь которых объединена вокруг чувства присутствия живого святого Бога среди нас, и книга, которая рассказывает о том, как это общество становится действительно собранием во имя Божие, церковью, объединенной одной молитвой, одними действиями и одной любовью к Богу. Поэтому не случайно книга Левит стоит в центре Пятикнижия, как третья из пяти книг. Таким образом, подчеркивается важность и кульминационность именно этой части Пятикнижия, части, где говорится о ритуале, благодаря которому народ хранит верность завету, участвует в этом завете, заключенном Богом с отцами. То есть, вот участвует в той реальности, о которой повествуется как об истории, имевшей место давно, в первых книгах Моисеевых, в книге «Бытия» и «Исход». Так история становится через храмовое действо, через богослужение, становится реальностью, имеющей отношение прямо ко мне. И в этой реальности я могу участвовать в меру своих сил, в меру своего желания быть органичной частью народа Божия, имеющего за плечами такую многовековую священную историю и продолжающуюся до ныне. И вот эту работу по оформлению этой многосложной жизни народа Израиля в завете с Богом, именно вот в таких ритуальных формах, эту работу и предприняли священники в эпоху, о которой мы сейчас говорим, в эпоху Вавилонского плена или очень скоро после него. И таким образом можно сказать, что именно этой эпохе, мы вновь в этом убеждаемся, принадлежит заслуга по формированию канона священных книг Ветхого Завета, которым мы пользуемся и до ныне. Это яркий пример того, какую работу предприняли священники в Вавилонском плену, но не единственный пример. Книга Левит – это то собрание предписаний закона Моисеева, которое составляет его сердцевину. Однако работа священников, она была гораздо более широкого масштаба. Именно благодаря этой работе Пятикнижие Моисея получило ту цельную форму, в которой оно пребывает и до ныне. И с другими примерами этой священнической работы мы сможем познакомиться еще на других примерах, но это будет уже в следующий раз. А посему я благодарю вас за внимание и очень рекомендую к следующему разу перечитать самое начало Библии, первую главу книги Бытия, где повествуется о шести днях творения, в которые Бог сотворил мир. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания.